Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы начать тему боговоплощения, то есть то, что в Писании называется и определяется как «в Господе воплотилась вся полнота божественности телесно». На самом деле эта тема была очень сложная в старой христианской церкви. В новохристианской церкви многие полагают, что эта проблема была решена раз и навсегда. Что как бы в этом вопросе все ясно, нечего обсуждать, не о чем думать. И отталкиваясь при этом на самом деле не столько от хорошо изученных мест в латинском слове, сколько от своих представлений, подкрепленных отдельно вырванными оттуда цитатами. Как бы считается основной, основополагающей книгой для определения учения о Господе, это книга «Учение Нового Иерусалима о Господе в четырех учениях». Она у нас есть на русском языке переведена, хотя перевод недалеко не совершенный. Но если мы заглянем в эту книгу, то она построена по принципу доказательств из цитат, взятых из Ветхого и Нового Завета. И после доказательства ряда пунктов о том, что, скажем так, все Священное Писание говорит о Господе, Господь и Иегова – это, по сути, одно и то же. Если мы помним, в христианской церкви это разделялось. Вот, божественность разделялась с человечностью Господа. И как основной вывод оттуда можно привести следующее место. Бог и человек в Господе по учению не два, а одно лицо. Это идет толкование на учение Афанасьева символа веры. Они же составляют такое единение, как душа с телом составляет одно. Это ясно видно из многих мест, им самим сказанных. Как, например, что Отец и Он одно суть, что все Отца принадлежит Ему, все Его принадлежит Отцу. Он в Отце и Отец в Нем. Все дано в Его руку. Ему принадлежит всякая власть. Он есть Бог неба и земли. Верующий в Него имеет жизнь вечную. И затем Он вознесся на небо божественностью и человечностью. И там воссел одесную Бога. То есть Он всемогущ. И много других мест. В большом обилии выше приведенных и слова об Его божественной человечности. Все эти места свидетельствуют, что Бог один, как лицом, так и естеством, в котором содержится Троица, и этот Бог есть Господь. В главах 21 и 22 Апокалипсиса предсказано, что новая церковь будет установлена Господом в конце первой, и в ней это будет самым главным правилом. Эта церковь там, разумеется, под Новым Иерусалимом, и в нее может вступить только тот, который признает одного Господа за Бога неба и земли. И я могу возвестить, что все небо признает одного только Господа. Не признающий же не допускается до неба, ибо небо становится небом от Господа. Это самое признание любовью и верою производит то, что они там пребывают в Господе, и Господь в них, как сам Господь учит этому Иоанна. В тот день познаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Затем у Него же, прибудьте во мне, и я в вас. Я есмь виноградная лоза, Вы ветви, пребывающие во мне. Пребывающие во мне и я в нем, сей приносит плода много, ибо отдельно от меня не можете творить ничего. Если кто не пребудет во мне, то извергнется вон. Этого прежде не было видно из слова. Ибо если бы и было прежде видно, то не было бы принято. Потому что еще не совершен был последний суд. До него же адское могущество превышало небесное могущество. А человек пребывает в средине между небом и адом. Поэтому если было бы прежде усмотрено, то дьявол, то есть ад, исторг бы это из сердец и даже осквернил бы это состояние. Это состояние адского могущества совершенно сокрушено последним судом, ныне совершенным. После него поэтому ныне всякий человек может, если бы только захочет, быть в озарении и сделаться мудрым. То есть при первом не очень внимательном прочтении кажется, что как эта книга в целом, так и место это в частности посвящено просто утверждению, что вот Господь исторический Иисус Христос – это и есть Бог неба и земли. И в этом контексте очень странно звучит фраза о том, что это прежде не могло быть усмотрено из слова, а если бы было и усмотрено, то было бы исторгнуто из сердец человеческих. Потому что, в общем-то, те же католики, православные, они признавали божественность Господа. Да, они делили его, скажем так, на три личности от вечности, придумали неких богов от вечности, но божественность Господа они признавали. Более того, скажем, в католичестве дошло до того, что признавалась божественность Господа от рождения фактически. На этом основании Марию назвали Богородицей, что совершенно логически следовало из этого. Хотя как раз из Писания очень четко может быть усмотрено, что до прославления своего Господь не был абсолютным Богом в теле. А так как об этом, скажем, думали и думают очень многие ортодоксальные христиане, принадлежащие к католичеству и к православию. То есть можно спорить о том, что они придумали ему какую-то биографию от вечности, но утверждать, что они отрицали его божественность в теле, нельзя. Наоборот, латинское слово нам как раз показывает, что в Господе, когда он был в Иисусе Христе, скажем так, когда он был в мире, было два состояния. Состояние прославления и состояние уничижения. И когда он говорил в состоянии прославления, он говорил: «Я и Отец одно, если увидите меня, то увидите и Отца», и так далее. А когда он был в состоянии уничижения, то он молился Отцу как кому-то отдельному от себя, страдал, искушался, проходил через все чисто человеческие состояния, побеждая в них грех. То есть с очевидностью его тело, которым он пребывал в мире, оно не было абсолютно божественным. Говорится, что в этом историческом Иисусе Христе, который был в конкретном теле, в пространстве, во времени, в нем пребывали разные состояния. Состояние прославления, состояние уничижения. Но тело, которым он жил в мире, он получил от матери, Марии. Он именно его получил для того, чтобы в нем жить в мире. Он его совлек полностью на кресте. И это тоже сказано в книге о Господе, что то телесное, там даже не сказано, в общем-то, тело в нашем понимании, а то телесное, которое он получил от матери, он полностью совлек и облегся в природное телесное от отца. То есть тут уже появляется такой вопрос. Исторический Господь Иисус Христос в мире не был Господом от вечности. исторические состояния Иисуса Христа, они соответствовали, представительствовали и изображали те состояния прославления, которые пребывали в нем от Отца. Но если мы возьмем исторические книги Евангелий и сложим оттуда себе образ человека Иисуса Христа, то этот образ не будет Господом от вечности. Потому что Господь стал, согласно латинскому слову, Господом от вечности, только после своего прославления. А как мы можем поклоняться Господу, возникает вопрос. Кому поклонялась вся историческая христианская церковь? Она поклонилась историческому Иисусу Христу, которого называли Богом. Это именно то, что послужило, допустим, за что на этих крестьян обрушивались и иудеи, и мусульмане, да и многие другие. То есть они говорили, как вы можете поклоняться человеку. Но опять же получается, что когда Господь говорил, что я и Отец одно, то имелось в виду, что я и Отец одно в прославленных состояниях, но не в тех состояниях, в которых я пребываю, когда нахожусь в состоянии уничижения. Тогда он этого не говорил, тогда он наоборот молился ему какому-то отделенному. Более того, даже после его воскресения, когда апостолы пытались его трогать, он говорил, не прикасайтесь, потому что я еще не совсем прославился, не совсем воскрес. Фактически, если идти по Новому Завету, то точкой его прославления является его вознесение на небо, и когда он воссел рядом с Отцом. Вот это было завершение прославления. Но после этой точки Новый Завет нам о Господе вообще ничего не говорит. Он как раз завершается этим моментом, когда Господь вознесся. То есть получается, что Евангелие вообще говорят нам о Господе, по крайней мере, частично не прославлено. То есть если мы заимствуем свои идеи, опираясь исключительно на исторический смысл Евангелий, мы не составляем себе представление о Господе Боге неба и земли. Вот что интересно. И это именно напрямую следует из латинского слова. Во многих местах латинское слово говорит, особенно если взять истинную христианскую религию, последнюю книгу, так, что если не очень вдумываться, то можно подумать, что оно говорит об историческом Иисусе Христе, как Господе Боге неба и земли. Но это только если не очень вдумываться в текст. Опять же, если не залазит слишком сильно в детали. Но даже если в истинно христианской религии залазить в детали, то начинает рождаться очень много вопросов. Например, такой вопрос. Скажем, как материальное, вот люди себе представляют, что вот что стало с материальным телом Господа после воскресения? Как это тело могло быть взято на небо? То есть, если мы идем по буквальному смыслу Евангелия, то получается, что Господь, вот Он пришел в материальном теле воссел возле Отца. Но как? Материальное, мы знаем, не может войти в духовное и смешаться с Ним. Тем более пребывать в духовном. Небеса – это чисто духовное состояние. Мы знаем, что более того, что в небесах вообще нет никакого телесного мира. Как нам это показал Талк из латинского слова. Он, правда, показал, что и в том, что мы называем миром природным, тоже нет телесного мира. Но даже если не знать этого, все равно возникает вопрос, как это может быть телесное вознесено в нетелесное. То есть единственное решение заключается в чем? Что все это описание вознесения Господа, вознесения Его тела на небеса, все это лишь соответствие, которому изображаются какие-то духовные вещи. Даже в отношении этого последнего момента. Что уже говорить обо всех остальных историчностях Евангелия, его буквального смысла. То есть, если мы внимательно задумаемся, то мы очень легко можем прийти к той идее, что Господь от вечности пребывал в историческом Иисусе Христе и поэтому отразился в исторических текстах Нового Завета только с соответствиями и представительностями. То есть мы можем подойти к той идее, что если мы не видим его там в представительностях и соответствиях, то мы его не видим там вообще как Бога неба и земли, и, соответственно, не можем ему поклоняться никоим образом. Потому что человек не может поклоняться неизвестному Богу, тому, о котором он не имеет ни малейшего представления. Скажем, если мы ничего не знаем о каком-то человеке, кроме имени и фамилии, то мы о нем фактически не знаем вообще ничего. И вот вывод, который напрашивается из текстов латинского слова, заключается в том, что если мы остаемся лишь в историчностях буквального смысла Евангелия, мы вообще никак не соприкасаемся с Господом, как Богом неба и земли. Вот если вы обратите внимание, даже вот в этом зачитанном отрывке говорится о божественной человечности, которой нужно поклоняться. Но божественная человечность – это человечность прославленная. И более того, если внимательно читать латинское слово, то можно понять, что божественная человечность в мире присутствовала, присутствует только соответствием, представительствами и изобразительностями. Точно так же в исторической личности Иисуса Христа она присутствовала соответствиями. Вот все процессы, которые проходили в божественной человечности, проходили внутри, в этих состояниях. Это в нем находились состояние уничижения, состояние прославления. А наружу выходило то, что называется соответствиями, представительностями и изобразительностями. Если мы заглянем в книгу о Господе, там можно найти вот такой отрывок. «Все священное Писание говорит о Господе, и затем Господь есть Слово. Но это может быть усмотрено только теми, кто пребывает в озарении от Господа, а также знают духовный смысл Слова. Все небесные ангелы знают этот смысл». Поэтому они иначе не понимают слово, когда оно читается человеком. Ибо при каждом человеке постоянно пребывают духи ангелы, кои все то понимают духовно, что человек природно, потому что они духовны. То есть вот тут этот момент. Господь есть слово. Но усмотреть его в этом слове может быть, может лишь тот, кто видит его духовный смысл. Вот так, Новый Завет – это слово. Там Господь пребывает, и оно говорит о Господе. Но в историчностях усмотреть этого невозможно. Это можно усмотреть не более, чем Господней духовности в мифах и историчностях Ветхого Завета. То есть там тоже все говорит о Господе, мы знаем. И миф о сотворении мира говорит о Господе. Но когда мы на него смотрим чисто по историям буквальности, что мы видим? Мы видим только исторический миф, в котором описывается как бы природное творение земли, природное творение людей, природное падение. Но там присутствует Господь. И точно так же в буквальностях Нового Завета Господь присутствует, но присутствует соответствиями и представительностями. И более того, если мы смотрим на историчности и представительности Ветхого Завета, то мы находимся, может быть, даже в меньших видимостях и заблуждениях. Потому что, когда мы читаем первые главы той же книги «Бытия», мы думаем о творении мира природном, но мы не думаем. Там присутствует Бог, но как некое далекое Творец, который там что-то творит. То есть мы, по крайней мере, не пребываем в заблуждении, что мы лично познаем Бога читая мифологию и историчность Ветхого Завета. Но вот когда мы читаем Новый Завет, нам кажется, что мы уже познали Господа Иисуса Христа от вечности, который специально воплотился в природности, чтобы мы могли его в этих природностях познать. Вот вся полнота от вечности воплотилась в природность. Но когда мы призадумаемся внимательно, мы сообразим, что полнота воплотилась природно, но соответствиями и представительностями. И пока мы не видим этой полноты в соответствиях и представительностях, мы вообще его там не видим. Вот тут то четко сказано, кои пребывают в озарении от Господа и также знают духовный смысл слова. То есть духовный смысл слова дается только озарением от Господа. Мы можем прочесть все небесные тайны, выучить все соответствия, применять свое рациональное постижение, пытаясь его вычислить. Мы кое-что будем эхом слышать через это знание закона соответствия и смысла природного Ветхого, Нового Завета. Но мы его не будем видеть, пока нам не даровано озарение от Господа. А раз мы его не видим, значит, мы ему не можем поклоняться. Вот тут вот лежит очень тонкий момент. Пока человек не получил внутреннего доброго, и через это подлинного истинного, и не пребывает в озарении, он не может ни любить Бога, ни ему поклоняться. Хотя он может поставить перед собой Новый Завет, придумать себе оттуда историческую личность Иисуса Христа и искренне верить, что он поклоняется Господу от вечности. Поэтому, когда латинское слово говорит нам постоянно о том, что человек новой церкви будет поклоняться Господу от вечности, о том, что он будет ему открыт Господь от вечности, это говорит не о человеке, который пребывает в буквальностях смысла природного Нового Завета, а это говорит о человеке, который до определенной степени сознания которого возрождено Господом, который Господь пребывает благолюбием и который оттуда получает озарение. Более того, люди старой христианской церкви, все ее века, они тоже могли получать озарение от Господа и созерцать Господа, пусть не в полноте его второго пришествия, но через слово Нового Завета и приобщаться к нему. Но такие люди, они там назывались кем? Мистиками. И они преследовались кем? Теми, кто были привязаны к буквальному смыслу Нового Завета. Их это раздражало, их это пугало, потому что вся христианская формальная церковь была построена именно на поклонении исторической личности Иисуса Христа, реконструированное откуда? Из слова буквального Нового Завета. Отсюда все эти храмы, Христос распятый, все эти молитвы. То есть они создали идола Господа раньше, чем они создали всех этих идолов святых, которым они поклоняются и так далее. Вот это было начало их идолопоклонничества. И латинское слово говорит нам, что Господь присутствовал в апостольской церкви. Но создание символа веры замкнуло, это был как бы завершающий этап, и замкнуло постижение Господа. То есть в толковании на Афанасия в символ веры латинское слово нам говорит, что там все правильно, но вы этого не понимаете. Почему? Потому что вы сосредоточены на исторических видимостях Нового Завета. А там действительно разные личности. Вот историческая личность Иисуса Христа в мире. Это отдельная личность. Но все знают, что Бог от вечности – это личность. Соответственно, мы уже имеем две личности. И не может человек понять, как это Бог от вечности может присутствовать в исторической человеческой личности в полноте своей. Отсюда эти постоянные, вы не понимаете, вы должны верить, это таинство. Потому что когда человек начинает задумываться, у него начинает ум заходить за разум. Как такое может быть? И именно это прислужило к созданию символа веры, к изобретению трех личностей от вечности. Потому что с очевидностью имеем дело с двумя личностями. Исторической личностью и какой-то личностью от вечности. А раз две личности... Ну, нельзя же сказать, если личность Иисуса Христа начинается в момент рождения Его Марии и завершается Его воскресением, даже если не соединением с Отцом, то как Он может быть Богом? Его личность может быть божественной. Либо тогда божественная личность должна вытеснить личность Иисуса Христа. Иисус Христос был тогда просто человеком. Поглотить, тогда вообще не имеет смысла говорить о том, что он был Богом все это время. Об этом, кстати, было вот это вот, я уже забыл точное название этой ереси в христианстве, которая говорила, что Бог вошел в Иисуса Христа после его, то есть он вошел в его тело, а личность Иисуса Христа поэтому не имеет никакого значения. Она умерла. Поэтому мы должны искать вот этого Бога от вечности, а к личности Иисуса Христа мы должны вообще не присматриваться. Оно просто послужило скорлупой, через которую потом Бог воплотился. Хотя Евангелие говорит нам совсем о другом, что личность Бога от вечности просеивала в личности Иисуса Христа. Отсюда ведут свое происхождение и манихейство, отсюда ведет свое происхождение и арианство. Вот все от попыток осмыслить, как же так. Вот в апостольской церкви таких проблем не было. Они вообще на этом не заморачивались. Они заморачивались на чем? На жизни. Если они путем возрождения жизнью получали просветление от Господа, а смотрите, у первых христиан вообще не было никакого нового божественного слова. Евангелия были написаны где-то 40-й год нашей, ну, начиная с 45-го, 70-го года. И у многих их и не было. К ним приходили пророки, пророчествовали Духом Божьим. И пророчествовали они о чем? О жизни. Они слыхали, что вот был такой человек Иисус Христос. Он наш Господь и наш Бог. Даже если мы заглянем в послание апостолов, там все еще присутствует эта идея. Для них и Иегова, то есть сущий Бог Ветхого Завета, это Бог, Господь Бог. И они это никак, они не пытались это сложить в некую единую систему. Это тут можно привести примеры индийских вед, гимнов. То есть там как бы мириарды богов. Но если внимательно вчитаться в эти гимны, то можно обнаружить, что когда там молятся какому-то одному Богу, все остальные боги просто игнорируются. Ему молятся как единственному, всемогущему и абсолютному. Почему? Потому что в Ведах, это остатки вот этой древней церкви, все божественность от вечности представлена в ее различных качествах. Это на самом деле не много разных богов, а это различные качества божественности. И все эти гимны ориентированы на обращение к этой качественности, божественности. Но в этой качественности сосредоточена вся божественность. Те, кто писали гимны, это хорошо понимали. Это потом их потомки решили, что это много различных личностей божественных от вечности, каждая из которых сидит на каком-то своем, скажем так, участке. И отсюда возникло потом все это многобожие и так далее. С чем потом боролись все, начиная из тех, кто писали Упанишады, и кончая теми, которые там Шанкары и так далее. И вот в этом был смысл первой христианской церкви. Они не сосредотачивались на приведении всего в систему. У них были отдельные книги, у кого послания, у кого Евангелие. Редко в какой церкви были все четыре Евангелия. Плюс бродили еще какие-то так называемые апокрифические Евангелия. Но это было не важно. Важно было то, что они сосредотачивались на жизни. И когда они приводили внешние свои жизни в порядок, то Господь им даровал просветление, и они видели Господа Бога, не исторического Бога какого-то неизвестного слова, а Господа Бога Иисуса Христа, которого не знали как Иисуса Христа, присутствующего рядом с ними постоянно. Если двое или трое соберутся во имя Мое, и Я буду с вами. И Он был с ними. И они не занимались выяснением, как, они чувствовали, Он с нами. Он постоянно в наших душах, Духом Своим, нас вдохновляет, нас ведет, нас просветляет. А вот когда начало теряться понимание того, что религия – это жизнь, когда христианство начало вырождаться, превращаться в веру в источники, в точную систему, вот тогда встал вопрос, какие Евангелия признать каноническими, как составить канон, как понимать божественность Господа Иисуса Христа, исторического, который следует из этого канона. И вот тут начали все эти проблемы. Пришел арианизм, начали бороться с составлением символа веры. До этого тоже было там всякие гностики, манихеи и так далее, но это было все-таки более сосредоточено на внутренних подходах к Писанию. А тут все уже зациклилось на вот эту вот голую букву. И Бог был потерян. То есть исторически Иисус Христос был разработан до малейших деталей. На этом веками сидели богословы, выясняли какие-то совершенно уж частности. Вот эта знаменитая война за символ веры, за слово «филоква», которое пришло. Это ж все результат работы тысячелетия богословов, которые разработали исторический образ трех богов от вечности, которые есть один Бог, и потом в результате не сошлись в одной детали, что произвело к расколу церкви, страшным воинам и так далее. Почему? Потому что ни одна ветвь богословов тогда не имела прикосновения к подлинному Господу, а лишь к идолам, которые они составили в своем сердце. И сердце церкви было наполнено этими идолами. И когда пришло второе Господне пришествие, и Господь говорит к последним остаткам старой христианской церкви, Он вынужден говорить на их языке, на языке их идолопоклонничества, их идолопредставлений. Но, если мы возьмем латинское слово и начнем его внимательно изучать, мы увидим, что первая книга, которая была издана и представлена, скажем так, публике, это были тайны небесные. И вот в тайнах небесных видимости меньше. То есть в тайнах небесных Господь меньше говорит через видимости человеческого восприятия. Вот очень интересный исторический факт, когда появилось вот известное откровение, которое называется «The Himmlish Position», то есть позиция, вот, которая возникла из откровения, из понимания того, что книгу о Священном Писании нужно применять к самим же книгам Сведенбурга, и что это латинское слово во всей своей полноте, начались очень большие теологические баталии. Люди собирались, по 10 часов проходили совещания с перерывами, они сражались, они сидели. И вот кто-то заметил, что вот эта новая позиция для своего доказательства в основном приводила места из ранних творений, то есть тайн небесных, о божественной любви, божественной премудрости. А эти ортодоксы для своих, для, ну, доказательства своей позиции приводили в основном поздние произведения, истинную христианскую религию, вот эти вот доктринальные четыре учения веры и так далее. Почему? Потому что в той первой части, то есть Господь сначала высказал истину в наибольшей полноте, в какой она могла быть высказана языком природным. Он наблюдал, как примет. Когда увидел, что никак, а это было никак, то есть тайны небесные, они не вызвали ни положительной, ни отрицательной реакции. А издатель жаловался, что книга почти не продается. То есть большинство этих томов не было продано. Сведенбург сам рассылал им в университеты, в библиотеки, епископам, известным деятелям церкви. И никто не понимал. Вот яркий пример Кант, Иммануил Кант, который купил, вот Кант один из немногих, кто купил эту книгу, ну плюс она еще была и не такая дешевая. 70 фунтов стерлингов по тем временам было целое состояние. Его заплатить было не так просто. Кант купил, и очень была резкая реакция. Причем суть этой реакции мало кто понимает вообще-то. Вот если взять эту книгу и прочесть, ну видно, что Кант почему-то на Сведенборга аж кидается, действительно аж кидается. И он что-то пытается сказать, ну что? Очень много слов, а смысл как-то не очень проглядывает. Так вот, с моей точки зрения, Кант, если вы помните, основа кантовской теории – это вещь в себе. А небесное слово, особенно в тайнах небесных, отрицает эту вечность в себе. Наличие вообще каких бы то ни было вещей, которые были бы в себе. Вот мы об этом очень много говорили, Талк это очень четко показывает, что согласно латинскому слову, есть лишь Бог от вечности. Все остальное это видимости восприятия, рождающиеся от неполноты того, что называется сотворенными существами. То есть сами сотворенные существа пребывают в Боге, в котором нет никаких вещей. Что такое вещь в себе? Это вещь, которая имеет существование некое от самой себя. Это некое что-то, что все несет искру абсолюта, которое обеспечивает ему существование. И Кант это очень четко увидел во «Тайнах небесных», потому что там это однозначно показано. Вот почему он на него обрушился. Вот почему он сразу резко его отверг. А все эти мелкие детальки, разногласия, которые он приводит в своем творении против Сведенборга, они на самом деле несущественны. Но почему-то высказать основную идею он так и не решился. Вот что интересно. Поэтому это произведение было таким, в общем-то, достаточно невнятным. Но Кант это исключительно. Остальные просто не понимали, о чем идет речь. Потому что был как бы такой зазор между представлениями видимости, в которых пребывали люди в старой христианской церкви, даже самые выдающиеся ее теологи, и той истинностью, которая излагалась в «Тайнах небесных». И тогда наследуя, вот была первая волна откровения, это «Тайны небесные», потом «Нии, которые из нее следуют», «Новый Иерусалим и его небесное учение», о небе и обаде, ангельские премудрости. А потом пошла более догматическая волна учения. Вот эти четыре учения веры, например. Толкование на апокалипсис. Хотя так апокалипсис, вот в апокалипсисе есть две книги. Первая книга, которая не была опубликована, это апокалипсис истолкованный, он более примыкает к тайнам небесным по своему внутреннему раскрытию. И вот эта книга, которая была опубликована, «Апокалипсис открытый», это книга более догматического плана. Но как о ней высказался такой Уильям А. Уайт, один из исследователей учения, что это просто скелет той книги «Апокалипсис истолкованный», которая осталась в рукописи. И которая, кстати, так и не была доведена до конца, потому что там толкование кончается на 16 главе. И оно, тем не менее, в себе заключает 6 томов, 7 даже фактически. А апокалипсис открытый, в котором истолкованы все 24 или 22, сколько там глав в этом апокалипсисе, там всего 2 тома. И там он более догматичен, то есть более рассчитан на внешнее восприятие тех видимостей, которые себе старое христианство построило на историческом смысле Ветхого и Нового Заветов. Так вот, если мы обратимся к тайнам небесным, то мы там найдем очень много совершенно неожиданных заявлений, откровений, свидетельств. И прежде всего, того, что касается самого животрепещущего вопроса в осмыслении божественного воплощения. Что такое Господня плоть, Господне тело? То есть мы знаем, что последнее начало человека – это его тело. И мы себе представляем тело – это вот эти вот биологические формы, которые живут в пространстве и времени, то есть в исторических обстоятельствах жизни человека. Поэтому, когда латинское слово говорит, что Господь един как и духом, так и телом, что Отец – это душа, а тело – это Сын, то мы по своим представлениям, впечатленным в наше сознание, которым мы мыслим, которые на самом деле есть видимостями, подтвержденными, то есть сложностями, мы думаем, что он говорит о вот этом вот историческом теле, то есть об историческом Иисусе Христе, который жил, родился от Марии, жил, боролся, потом был казнен, может быть, захватывая какую-то часть его воскресения. Вот это. Мы думаем, что вот это тело, что вот это тело, это воскресло вот то же тело, которое было до этого. Хотя с этим вступают в противоречие многие утверждения латинского слова, в частности о том, что он совлек все, что взял от Марии. И для людей, пришедших к учению латинского слова, для людей, которые называют себя людьми новой церкви, которые свой подход к личности Господа основывают вот на этом твердом убеждении, что когда говорится о теле, имеется вот это историческое тело Иисуса Христа, для них все хорошо до тех пор, пока они остаются на отдельных вот таких вот базовых утверждениях, извлеченных из латинского слова, и не пытаются входить дальше. А вот когда они начинают пытаться входить дальше, у них начинается масса вопросов, начиная от того, что я говорил о том, как же это тело могло воссесть на небесах. Ну ладно, если не воссело, если были соответствия, где оно делось. И вообще, как может быть воплощение Бога от вечности в историческую личность? Как это вот историческое материальное тело может быть, я уже даже не говорю воплощением, но хотя бы носителем Господа от вечности, который пребывает вне времени и вне пространства? И вот тут в новой церкви начинается то же самое. Когда человек сталкивается с такими проблемами, чтобы окончательно не потерять веру в истинность латинского слова, когда он видит эти многочисленные противоречия, он для себя часто ставит предел. То есть, если я не понимаю, то я пока в это лезть не буду. Я буду заниматься жизнью и, пребывая в невинности, ждать Господнего просветления. Но тогда рождается то же, что в старохристианской церкви называлось учением мертвой веры или же веры без осознания. Священники начинают учить, которые сами не понимают, а к ним приходят их верующие с недоуменными вопросами. Они говорят, вы должны верить в то, что вот это чудо. Вот раз в слове сказано, значит, верьте так, не думая. То есть уже священники новой церкви начинают убеждать свою паству, что думать ей не нужно. Это опасно. То есть, как это ни смешно, идет возвращение к тому, что произошло именно в старохристианской церкви. Хотя на самом деле в латинском слове на эти вопросы есть ответы, которые даже могут быть постигнуты рациональным человеческим. Но для того, чтобы их постичь рационально, человеку нужно все-таки отказаться от очень многих видимостей и заблуждений своего сознания. Поэтому часто, когда человек приходит с вопросом к латинскому слову и получает на это исчерпывающий ответ, ответ ему очень не нравится. И он начинает тогда бросаться на того, кто ему этот ответ из этого слова дал. То есть, я опять же подчеркиваю, допустим, на русский язык многого и не приведено. Тайны небесные там только рудиментарно приведены фактически. Но они приведены на английский язык. Но большинство тех, кто причисляет себя к новой церкви, они не то, что к тайнам небесным подойти не могут. Для них даже такие книги, как скажем, апокалипсис открытый или истинная христианская религия, часто их сознание переварить не в состоянии. Как издевался тот же Уильям Уайт над членами новой церкви 19-го столетия, они в своей жизни прочли о небесах и любовь супружественную. Ну, частично, может, некоторые другие книги подходили. То есть они полностью зависли от того, что им говорили священники. А священники, которые, может быть, прочли больше, но которым не понравилось то, что они там видели, часто предпочитали им говорить, вам вообще на эту тему думать не надо. Вот сказано, верьте так. То есть они, вместо того, чтобы заниматься развеиванием их сомнений, их заблуждений, они их фиксировали, заявляя, что нужно верить, не думая. Раз это сказано в слове. А вот если вы пытаетесь говорить не то, что в слове, почему? Потому что слово говорит, опять же, подчеркиваю латинское, часто видимостями. Потому что иначе оно не было бы воспринято и принято теми первыми христианами. Но многие эти видимости абсолютизируют и заявляют, что это абсолютно истина. И когда им из других мест латинского слова показывают, что это не так, что это всего лишь видимости, а они для себя уже решили, что это истина, они тогда обвиняют этих людей в том, что они еретики, в том, что они искажают священное писание. Вот как получилось с толком. На него буквально ополчилось. Почти вся современная ему новая церковь. Его обвинили еретиком. Но не потому, что доказали, что он противоречит Писанию, а потому, что сказали, что он одни места принимает в ущерб другим местам. И если они истинно объявили видимостями, то все, что опровергает эти видимости в Писании, для них уже было чем? Заблуждениями. Но они не могли сказать заблуждениями Писания. Они сказали заблуждениями толка. Поэтому они отговаривали, они вместо того, чтобы идти по толку и опровергать. Потому что если идти по толку, то нужно что опровергать? Нужно опровергать латинское слово в его основах. На что ни один живомыслящий теолог новой церкви не пойдет. Поэтому он для себя сначала выдумывает мальчика для битья. То есть он создает некое представление о том, что толк, по его мнению, учит. То есть оно совершенно ложно. Потому что он уже сознательно или бессознательно в этом искажает то, что написано в книгах у толка. Но когда он создал этого мальчика для битья, он уже может приходить и его бить публично, говорить, видите, вот я бью то, что сказано в этой книге. Хотя на самом деле он бьет не то, что сказано в этой книге, а он бьет то, что он об этом придумал, о том, что сказано в этой книге. Это, кстати, вот если человек часто общается в интернете, это один из не очень светлых приемчиков в дискуссиях на всяких форумах. То есть сначала придумать, что человек сказал, хотя он этого вовсе не говорил, а потом уже воевать с этой своей придумкой, ее побеждая, но убеждая окружающих, что ты побеждаешь именно то, что человек сказал. Хотя это то, что он сказал, уже замылено твоей придумкой. И вот, чтобы подтвердить свои рассуждения конкретным примером, я сейчас вам зачитаю то, что в «Тайнах небесных» было сказано по поводу плоти, в частности, плоти Господней. Плоть означает в высшем смысле собственное, то есть проприум, Господней божественной человечности, которая есть божественным добром. И в смысле относительном означает волительное начало в собственном человеческом, когда оно оживотворяемо собственным Господней Божественной Человечности или же Его Божественным Добром. Это собственное есть тем, что называемо небесным собственным, которое, будучи само по себе исключительно собственным Господним, присваиваемо пребывающим в добром и, соответственно, в истинном. Таковое, собственно, есть у ангелов в небесах, а также и у людей, которые внутренним своим или же духом обретаются в Царстве Господнем. Но в противоположном смысле плоть означает волительное собственного человеческого, которое в себе есть ничто иное, как единое злое и неоживотворяемое Господа, называемое мертвечиной, а человек такой мертвым. То, что плоть в высшем смысле означает собственное Господней божественной человечности или же его божественное доброе, это совершенно очевидно из следующих слов Господних у Иоанна. «Я хлеб жизни, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я вам дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» И Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня будет жить мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Тут совершенно очевидно, что плоть означает собственное Господней божественной человечности или же его божественное доброе. Его плоть в священном причащении называема телом. Его тело или же плоть в святом причастии есть божественным добрым, а его кровь – божественным истинным. Более того, Господнее тело прославленное или же соединенное с божественным есть ничем иным. Да и что иное мы должны думать о божественном, которое в себе есть бесконечно. Смотрите, вот эта последняя фраза, она буквально как бы эхом повторяется у Талка постоянно. Что иное мы должны думать о божественном бесконечном? Вот первая глава из Талка как раз посвящена раскрытию этого вопроса. Что о божественном бесконечном нельзя думать иначе, как что? Но тут подчеркнуто, что плоть Господня, та самая прославленная божественным, есть что? Его божественное доброе. То есть божественное тело – это божественное доброе. То есть когда латинское слово постоянно референтом повторяет нам, что в Господе пребывает троичность, и Дух – это Отец, а тело – это Сын, то это не то тело, о котором по своим ложностям, заимствованным из всего предыдущего опыта, думает человек. То есть это не вот это природное тело Иисуса Христа в мире, а это что? Собственная Господняя божественная человечность, которая есть божественным добрым. Но божественное доброе – это что? Это нечто духовное. А в последних началах божественное доброе пребывает в чем? В служениях. То есть тело Господне – это служения. То есть в историческом Иисусе Христе тоже присутствовали служения. Вот эти служения, которые по соответствиям виделись и были записаны как история Иисуса Христа, они были его божественным телом. А не то историческое, материальное, которое за это тело принимается людьми, и которому поклоняются как идолу, созданному в своем сознании. И действительно, что можно думать об теле божественном, которое в себе есть бесконечным. То есть всякое доброе пребывает вне пространства и времени. Но его последнее начало – это служение, которое в пространстве и во времени. Но это его последнее начало. Причем все эти последние начала пребывают не только в Господе, вот как в исторической личности. Они пребывают во всей Вселенной. Вся Вселенная, что? Это есть божественное, последнее начало божественных служений. Все, что мы видим как предметности в ней и так далее, это последнее начало божественной Вселенной. Вот оно, доступное нашему восприятию, выражение божественного тела. Но само это тело пребывает вне пространства, времени, человеческого сознания. Божественное может пребывать в человеке, и через это человек оживотворяется. Но сам человек, а все, что связано с человеком, это пространство, время и так далее, материальное, оно не может быть божественным телом. Когда латинское слово говорит нам о сыне как теле, имеется в виду именно вот это божественное, духовное, доброе. Даже не служение, которое есть с соответствиями и внешними началами, не служение этого доброго, а доброе как субстанция вне пространства и времени. То есть божественное тело, то тело, которое Господь прославил, оно вне пространства, времени и материи. Точно так же, как Талк нам говорит, что часто, когда говорится о природном, то люди думают, что говорится о природных вещах, пространстве и времени. А в латинском слове, когда употребляется термин «природное», имеется по преимуществу в виду природное состояние восприятия сознания, то есть вещь духовная. Я уж не говорю о том, что, как это четко показал Талк, когда ты убеждаешься в том, что природной вселенной, как вещи в себе, вообще не существует. Вот то, на что обиделся Кант, как я говорил. То проблема вообще исчезает. Не нужно искать никакого природного тела Господа, потому что его нет и не может быть по определению. Нельзя искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. А вся теология христианской церкви и в какой-то степени, я бы сказал, к сожалению, даже в большей степени, занимается именно поиском этой черной кошки. И в этих поисках сталкиваются лбами, дерутся, доказывают, что кошку поймали, но упустили. Получаются новые какие-то очень странные теории, безумие и так далее. И теряется самое основное. А что и в новой церкви для того, чтобы увидеть Господа, нужно стать сосудом, восприемником Его божественного доброго. Где можно найти это божественное доброе? В себе? Сомнительно. Потому что если искать его в себе, то тут недалеко и до профанации, то есть от присвоения. То есть божественное доброе нужно искать в ком? В ближнем. Вот фраза из книги о божественной любви, о божественной премудрости. Вот этой, которая составляла часть апокалипсиса истолкованного. Мыслящие только природно, а не духовно, по предмету любви к Господу и милосердию к ближнему, мыслят и не могут мыслить иначе, как то, что Господь должен быть любим как личность и ближний так же, как личность. Но мыслящие природно и духовно прозревают, и по прозрению мыслят, что злой так же, как и добрый, может любить Господа как личность и ближнего как личность. И что если злой любит, то он не может быть взаимно любим, но если добрый любит, то может. Отсюда человек духовно-природный заключает, что любить Господа – это любить то, что от Него исходит, что есть в себе божественность, в которой Господь, что в этом заключается делать ближнему доброе, и что так, а не как иначе, возможно быть любимым Господом и сочетаться с Ним любовью. Но человек природный не может мыслить духовно о предметах эти, если только он не изложен точно перед его глазами. То есть, смотрите, Вся, на чем построено было все безумие старой христианской церкви? На любви к Господу как к исторической личности. Почему? Мы не можем любить Господа от вечности, правильно? Значит, идея была в том, что Господь как личность пришел в исторической личности Иисуса Христа, чтобы мы в нем его любили. А вот тут четко сказано, что любить его как личность может и доброе, и злое, но это его не любить и ненавидеть, по сути. Потому что это любить его из ложностей, восприятия подтвержденных, которые превращаются в заблуждение. Любить мы Господа можем только в добром, проявляющемся через служение. То есть, когда мы любим творить служение по-доброму, то вот в этой любви творения мы любим Господа. И когда мы в ближнем видим служение по-доброму, то есть, когда мы совершаем ему служение по-доброму, только тогда мы прикасаемся к телу Господню. Потому что тело – это вот это доброе, которое нас тогда укореняется. И только тогда мы можем почитать через тело Сына Божественный Дух. Вот единственное, в чем мы можем приблизиться к Господу, это в Божественном Слове через исполнение Его заповеди. То есть, когда до тех пор, пока человек не возродился до определенного момента, в своей, хоть чуть-чуть в нем божественного доброго через возрождение не появилось, он не может поклоняться Господу, он не может иметь в нем никакого представления. Хоть он там прочитает все Евангелия, хоть он себе придумает какие угодно образы, хоть он разбей себе лоб всякими молитвами, он молится идолу своего сознания. Когда же человек возрождаем Господа, то по мере и в степени этого возрождения он начинает видеть Господа телесно. А через это телесное соприкасаться с Его божественностью от вечности. То есть, и тогда отпадает масса вопросов и недоумений. То есть даже рациональное осмысление вот этих многих других мест латинского слова совершенно убирает у нас проблему, что такое тело Господне и как это в этом теле мог заключиться Господь от вечности. То есть ясно, что если тело это божественное доброе, то оно могло быть изначально присутствовать в творении как человеческое божественное. Оно могло подвергнуться опасности профанации, то есть что было, в чем было падение древнейшей церкви. Они приватизировали божественное доброе в себе и совершенно его опрелюбодействовали, то есть не обратили его в злое собственного своего, которое внутри продолжало оставаться добрым. Вот тут я приведу пример, вода, например, которую выплеснули в грязь. То есть мы, если смотрим внешне, то мы имеем дело с грязью. Это грязь, жидкая. Но внутренне там пребывает вода, как была чистая, так она чистая и осталась. Что ей нужно, чтобы ее очистить? Нужно пропустить через фильтр. Вот это историческое Боговоплощение, как мы его называем, то есть Иисус Христос исторический, это был тот фильтр, через который доброе божественное изначальное прошло, очистилось и даже многократно в этом процессе улучшилось. И мы получили божественное человеческое прославленное, которое сияет гораздо большим светом, чем то человеческое божественное, которое было до этого. Но оно не было в пространстве и во времени, точно так же, как вода не присутствует в пыли, а пыль не присутствует в воде. Вот это вот слова из Евангелия от Иоанна. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». А тьма, между прочим, это все эти заблуждения, связанные с пространством, временем, личностностью. Потому что историческая личность Иисуса Христа, с которой имели дело апостолы, с которой мы заимствуем, читая исторические Евангелия, это не есть личность Господа от вечности. Хотя в нем оно соответствиями и просеивало в служениях. Эту личность может увидеть лишь человек, который соприкоснется с ней в божественном добром, которое вне пространств, вне времен, вне личности. Вот тогда такой человек по мере своего возрождения и в соответствии с этим возрождением, потому что возрождение это процесс, который продолжается целую вечность, но даже если хоть чуть-чуть есть какое-то возрождение из этого возрожденного, пусть хоть чуть-чуть, но человек уже может видеть Господа в божественном добром. И как это было сказано относительно ангелов в той же книге о божественной любви, о божественной премудрости, в духовной мысли человек не есть лицо, но есть действие, ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о действии. И даже ангел по лицу является соответственным действием, в котором он и любовь действует, действие оживотворяет его лицо. По этим объяснениям можно видеть, что всякое доброе действие по форме есть человек. То есть Господь в человеческой форме воспринимается тогда, когда он воспринимается как что? Как действие, как служение. Вот эта его человечность просеивает в этом действии. Вот тогда мы поклоняемся Господу в его личности. Из того возрожденного доброго, которым он укореняется в нашем сознании. О чем вот мы говорили в той цитате из «Тайн небесных». То есть поклонение. Поэтому сказано, что первое действие благолюбия – это устранение зла. У нас нет благолюбия, пока мы из своей жизни не устранили зла. Причем зла это касается двух родов. Первое – очищается наше восприятие, наше мышление. Пока мышление не очищено, пока Божественное Слово не стало тем предметами, из которых мы мыслим, которые мы воспринимаем, которые мы судим, мы не можем подойти к валительному доброму. Почему? Наша воля вообще не возрождаема, она злая по определению. Возрождаемо наше сознание, сначала возрождаемо через правильное понимание. Оно не возрождаемо, это называется преобразование. Сначала сознание преобразуется. Пока сознание человека не преобразовалось, пока он не начал мыслить исключительно и только по Божественному Слову, выкинув все остальное, полностью от этого избавившись. Потому что оно тогда его зло. Вот на эту тему была проповедь еще в самом начале, она вот в этой черной книге «Догматики», проповедь о том, она называется, кажется, «Чистая совесть», о том, как происходит очищение сознательного у духовных. У них сначала искушение связано с очищением сознания, то есть не с волей, а с очищением, то есть переходом. Вот самое высшее очищение, когда человек говорит, что вот я верю в то, что вся абсолютная истина заключена в Божественном Слове и в трех заветах. Ветхом, Новом и Латинском. И я хочу мыслить только этого из слова, только его терминами, только его понятиями. Во. И когда Господь дает человеку, а это именно Господь должен дать, это не заслуга человека, это высочайший дар Господа, когда Господь позволяет ему мыслить только через это, только посредством этого, когда он проходит через все искушения, в которые входит что? Когда ему начинает казаться, что там какие-то противоречия между словом и самим словом, между словом и реальностью. Когда он все это проходит, когда происходит преобразование его сознания его мыслительного, вот тогда Господь из этого преобразования сознательного мыслительного дает ему подлинную жизнь по заповедям. И тогда он может отбрасывать зло, исходя из подлинной внутренней веры в истинность. Потому что, смотрите, и атеист в состоянии отбрасывать зло жизни по разным причинам. Потому что он заботится о своей репутации, боится за свою безопасность. Но он отбрасывает ее из веры какой? из веры чисто атеистической, свое материальное тело, свою материальную жизнь, ее ценность. Поэтому он не может иметь добра, он внутренний зол. Только человек, который преобразовал свое сознание хотя бы на основании Нового Завета, а еще лучше и латинского слова, только он может начать подлинно отбрасывать зла жизни из подлинного внутреннего настроя. И тогда Господь в нем свое доброе начинает засевать, и тогда он может прикасаться к телу Сына. Только тогда он может Господа почитать во плоти. Потому что до этого момента, даже если он изучил все три завета наизусть, он почитает не Господа, как мы уже выяснили, а он почитает идола своего сознания, которого он принимает за Господа. То есть нечто, находящееся во временах, пространствах и личностностях. И он бьет себя в грудь, он плачет, он говорит, как я люблю Господа, как я хочу Господа, вот как я верю в Слово и все такое прочее. Но пока не наступило укоренение в нем нового волительного благолюбия, пребывая, то есть любви к истинному, находящемуся в его сознании, он находится не только не в новой церкви, а и вообще ни в какой церкви. Он просто один из этих материалистов-атеистов, и об этом мы уже говорили не раз в проповеди, который из какой-то убежденности проповедует материализм и атеизм, основанный на буквальном смысле латинского слова. И в этом случае он ничем не отличается от материалиста, который проповедует материализм из, скажем так, передовых современных научных достижений. И хотя эти два материалиста будут между собой драться отчаянно, и один будет кричать, что тот атеист, а я верующий. Но они оба атеисты. Хотя и с несколько разной структуры своего атеистического сознания. Потому что подлинная божественная человечность может быть проявиться во всяком истинном, исходящем от доброго. И завершение свое имеющим в служениях. Как это было сказано в книге о небе и об аде, напоследок открою еще одну тайну, до сих пор никому неизвестную. Всякое доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, являются в образе человеческом, и притом не только в цельности и высшей степени своей, но и во всех частностях, даже в наималейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа доброе и истинное. Почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере восприятия доброго и истинного. Вот почему небеса в себе подобны как в целости, так и в частности. И образ человеческий свойственен всему цельному, как каждому обществу, так и каждому ангелу. К этому должно еще прибавить, что тот же образ свойственен и каждой отдельной мысли ангельской, исходящей от небесной любви. Но тайна эта едва ли постижима для человека, хотя ясно постигается ангелами, пребывающими в небесном свете. Вот что значит поклоняться Господу в личности и личностному Господу. Это когда ты поклоняешься всякому доброму, просеивающему в истинах, вне времени, пространства и личностности телесной, связанной с ним. Вот помните, ангел каждого ангела, другого ангела воспринимает как, видит как личность, но воспринимает как служение. Потому что он воспринимает личность его вне пространства и вне времени. А наши все представления о личностности, в том числе о личностности Господа, связаны с представлениями, основанными на пространстве, времени, историчности. Поэтому мы поклоняемся историческому Иисусу Христу как Богу, думая, что мы поклоняемся Господу в Его божественном теле, а на самом деле мы поклоняемся только своему собственному телесному идолу. И поэтому мы не только не любим ни ближнего, ни тем более Господа, но мы даже не имеем в Него никакой подлинной внутренней духовной веры. Ибо, как было сказано в той же книге «Тайна небесная», не «Тайна небесная», а «О небе и обаде», на небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать Его по любви. Любить же ближнего не значит любить Его личность, но любить истину, исходящую от Слова. А любить истину значит хотеть ее и жить по ней. Из этого очевидно, что оба рода любви различаются как доброе от истинного, и что они соединяются как доброе с истинным. Но все это с трудом доступно мысли человека, который не знает, что такое любовь, что такое доброе и что такое ближний. Аминь.
Не три человека, а шесть. Один внешний, другой внутренний. И тут внешний, внутренний, внешний, внутренний. И тут и другой по-своему думает. Внешний и внутренний принимает этот мир. Внутренний видит тот мир и представляет этот мир. А внешний видит физическими и представляет духовный мир. И вот начинается в итоге два человека во мне видят аж четыре реальности. Внешний человек, вот он внешний, это его представление небесное, а внутренний человек имеет представление физического мира. Вот уже два представления, они тут. И две реальности. Для физического вот этот мир, а для внутреннего человека тот реальный. Вот уже две реальности. В итоге получается, эти четверо бьются между собой. А поле боя – это наше эго и наше я. Высшее я находится атма, а тьма, не тьма, свет – это то, что смерть.
Давай уберем.
Но нету другого слова.
Не, ну,
то, что пришло вот от Бога, и туда
вот я об этом говорил, что первый подход – это войти в терминологию.
Да, слова, давай слова, я не говорю, все руки слова, ну давай слова.
То есть, смотри, реальность, она только одна.
Это в книге написано, и для нас это две
реальности.
Ну как ты, нет, то же самое же говорит, давайте летать. Ну зачем мы ходить, давайте к ангелу ходить, летать.
Нужно нет, для того, чтобы летать, нужно что сделать? Нужно
построить. Да нет, не об этом дело. Я говорю,
вот мы не можем просто сказать, я хочу полететь. Вышел, помахал руками и полетел.
Нет.
Нужно что, провести работу.
Что?
Работу. Сначала создать план, построить самолет, прочитать соответствующие книги, по аэродинамике, пойти купить бензин хотя бы, пойти купить мотор, слава богу, это можно, потрудиться создать сам этот аэроплан, залить туда бензин, вдруг полететь. А если он просто говорит, вот тут все, тут есть моторы, тут есть бензин, тут есть все. Только надо все это собрать в личный.
Во-первых, надо все это законфликтировать, понять, что есть что.
Правильно.
Я возьму эти последние три лекции и законфликтирую.
Для того, чтобы приблизиться к истинности какой-то, надо отбросить ложности. И вот
все это все понятно.
Ну, вот тема была одним из шагов к тому, чтобы еще одну ложность отбросить.
Сережа, это все слова.
Методом вытеснения.
Нет, это не так. Оккультная наука говорит, а мы говорим о оккультных вещах. Да.
Все очень просто. Чтобы выглянуло солнце, нужно, чтобы
растение... Нет, ну это ты говоришь о мире вот этот и перекидываешь туда. Нет, вот это...
Нет, в этом мире.
В этом в этом да.
А вот там... почему говорится преобразование, только потом возрождение? Чтобы пришло подлинное понимание, сначала преобразование, что изменение структуры своего сознания. Вот возьми, почитай, вот у тебя же есть догматика. Возьми, почитай, там есть такая проповедь, называется «Чистая совесть». Вот почитай. Чего? Проповедь «Чистая совесть» называется.
Чистая что?
Совесть.
Совесть.
Вот почитай.
Где? В какой книге?
Вот в этой черной догматике. У тебя же она есть.
Вот
если бы ты попробовал прочесть последовательно, а не только один.
Я уже читаю третью часть, опять начал читать служение. Вот эта ангельская премудрость, это, по-моему, единственное, что с чем реально вот можно работать. Потому что тайны небесные где-то там еще будут, может, я и не дождусь в этой жизни. А это я начинаю конспектировать, чтобы разобраться в словах.
Да,
что
вот это правильно.
Я имею в виду?
Да, вот это правильно.
А вот если бы вместо словаря латинских слов, там есть в конце высокое, низкое, доброе, злое, там какие-то латинские эти антиномы, или как это.
Ну вот поэтому я тебе говорю, попробуй прочесть догматику так полностью, не выборочно, а последовательно от первого до последнего. Вот там я тем занимался, что давал именно словарь. Словарь в смысле не такому, а как бы передавал терминологию.
Понятийный,
да. Вот.
Так она напечатана тут.
Так она напечатана, вот эта черная догматика.
Ну,
так вот, для чего я ее писал, для чего я потратил 2 года первых жизни здесь. Для чего я постоянно все эти проповеди записывал, а потом дал Бог издать. Именно для того, чтобы дать это понятие в одной слове.
Да, там твоя написана фамилия. Но там еще и другие фамилии.
И там есть переводы, которые тоже написаны.
Это только ты один автор, больше других.
Нет, там есть и мои переводы. Питкерна, например. Там очень много Питкерна. Там есть даже перевод этого епископа, нескольких вещей.
Я принесу ее сюда.
Да.
Я вот есть.
Так и
пока ты сначала с ней поработай, а потом принеси сюда.
Ну что, я включаю.
Я буду внимательно.